Мы с вами начинаем наш внеочередной виртуальный урок, потому что так у нас не получается особенно с вами встречаться в следующее воскресенье тоже не получится, потому что я улетаю завтра утром и прилечу только через неделю. Через воскресенье мы с вами снова встретимся. Что я вас прошу? Готовьте вопросы. Просто вопросы. Причем все эти вопросы, которые мы сегодня будем изучать, пускай они будут перед вами, и чтобы они не повторялись. И если повторяются, то для того, чтобы углубить их, расширить, тогда это будет, иметь место. Мне тут пока спустили от вас 10 вопросов. И я на них постараюсь ответить. Только что мне их в саге положил перед собой. Вот они какие. Сейчас я их сам первый раз даже буду читать. Какие еще, кроме школы Каббалы под руководством Лайтмана, есть школы и чем они отличаются? Наука Каббала, как вы знаете, она исходит из древнего Вавилона. Развил ее древний вавилонян, которого звали Амрам, потом переделал свое имя на Авраам. И развилась эта наука под воздействием того эгоизма, который вспыхнул в той цивилизации. Вы это все прекрасно знаете, я уверен. Читали на эту тему статьи, книжки. Эта наука, она единственная. О том, каким образом человек вообще должен работать над собой для того, чтобы совладать с тем эгоизмом, который в нем растет, чтобы все равно находиться в гармонии с общей природой. Это наука о правильной, абсолютной, гармоничной, полной связи с природой. Когда человек этого достигает, он ощущает себя, как вся природа, в гармонии, в совершенстве, в ощущении вечности, бесконечности, а не в том маленьком мирке, который сейчас представляется ему телом своим и вот тем миром, который мы сейчас ощущаем. То есть, ощущая гармонию природы, человек как бы выходит из рамок в это ощущение только этого мира и начинает ощущать совершенно иное мироздание в ином измерении. Методика она одна – подняться над эгоизмом. Используя этот эгоизм, понимая, что именно он растет в нас для того, чтобы над ним постоянно подниматься. Поэтому называется методика Каббала – получение. То есть правильное использование получения в эгоизм, в наш, который в нас развивается, правильное его использование и получение в него всего объема мироздания, вечной, совершенной жизни. Иной методики нет. Это методика, которая была раскрыта этим вавилонским жрецом Авраамом, и из нее произошли затем философии, как говорят нам философы сами. На эту тему вы тоже, наверное, читали высказывания и древнегреческих, и средневековых философов, христианских, что вся философия и все вот эти вот общественные, так сказать, взгляды на мироздание, все они практически произошли из Каббалы, и в этом мы видим четкие определенные корни. Поэтому методики практической иной нет. Или человечество занимается иными методиками, не используя свой эгоизм для того, чтобы его развивать, над ним развиваться, а для того, чтобы его давить. И как бы оно этим понижает себя до того уровня, как будто до тех пор, пока он вспыхнул в этом древнем Вавилоне. То есть я меньше хочу, я приземляю себя, мне много не надо, только бы существовать. Я действую этим вопреки природе, которая вызывает во мне рост эгоизма. Но, конечно, при этом я чувствую себя на какое-то время, комфортно, что ли. Я избегаю всяких стрессов, ударов, которые эгоизм мне преподносит. Когда я начинаю его использовать, бегать, использовать его, пытаться использовать для себя все человечество, всех, так сказать, под себя поджать и так далее, быть богатым, быть знатным, быть властным и так далее. Естественно, и что если я все это убираю, мне необходимо только мое маленькое существование, то тогда я могу на этом уровне довольно комфортно существовать, Очень мало ударов я буду ощущать. Чего мне будет хватать? Куска хлеба с водой, какой-то кров, жену, ребенка. Это все, так сказать, в пределах достижимого. И поэтому все религии, все методики остальные, кроме каббалы, они построены на подавлении эгоизма, на нивелировке человека, на возвращении его к такому приятному, примитивному, первобытному, сладенькому существованию. В этом огромное отличие всех методик, включая все религии, включая, конечно, и иудаизм, по сравнению с каббалой. Эта методика совершенно иная, использование эгоизма и возвышение над ним, методика научная, методика чисто внутреннего использования всех ресурсов человека в его борьбе с собой, в слиянии с обществом, вопреки своему эгоизму слиться с обществом, как одно целое и так далее. Вот это вкратце. Мы сейчас только что прошли статью, которая называется «Маута датва и матрата». Суть религии и ее цель. Но это не религия подразумевается под этим, а суть каббалы и ее цель. Мы только сейчас в серии утренних занятий ее закончили, эту статью, сегодня. Она, конечно, была и на русском языке, и на остальных языках. Можете оттуда взять, и я очень бы вам советовал бы ее пройти. И даже, может быть, не один раз. Мы там разбирали очень глубокие, очень широкие темы. Значит, это то, что касается самой методики, самой школы каббалы. Есть ли еще школы такие, как у нас? К сожалению, нет. Я говорю от чистого сердца, к сожалению, я не хочу быть один. Потому что каббала, она вся построена на слиянии, на том, чтобы во всем мире было все. Чтобы все соединились вместе. И если бы было еще миллионы таких, как Бней Барух, центров, которые преподавали бы ту же методику, было бы, конечно, бы намного лучше, и мир бы выглядел совсем по-другому. Но, к сожалению, этого нет. Я получил свои знания от последнего каббалиста, истинного, настоящего такого, из древности. Вся эта цепочка шла от того же Авраама, из того же древнего Вавилона, и вот до наших дней. Мой учитель еще был именно из этой цепочки. Я знал, что он последний из магикан, и мне надо от него получить то, что можно, а я уже совершенно иной. Я уже современный человек, я ученый, я исследователь по своему характеру, и просветитель по своему характеру, так что мне придется действовать по-другому. И вот у нас тут и получился этот переход, свидетелями и участниками которого являетесь вы. Когда мы берем каббалу из ее вот этой вот всей цепочки длительностью в 5000 лет и начинаем, наконец-то, ее прилагать к нашей жизни. Мы первое поколение, которое ее адаптирует так, как она и должна быть адаптирована в нашем мире, как еще и в Древнем Вавилоне. В принципе, она должна была быть адаптирована. Поэтому нету других школ. Есть люди, которые просто изучают то, что написано в книгах, хотя бы и это тоже неплохо. Есть люди, которые, конечно, под именем каббалы занимаются всякими разными глупостями, всякими разными учениями, продают под видом каббалы все, что угодно. Аналогично нашей школе нет ничего. Принцип нашей школы – это истинные каббалистические источники. Первое. Никакого эрзаца. То есть ничего, кроме того, что является основными базисными каббалистическими книгами. Это книга Зор, ну еще до нее книга Авраама, допустим, книга Создания, книга Зор, книги Ари и книги Баля Сулама. Все. На этом все. Можно после того, как мы это изучаем, мы можем к этому присоединять немножко в качестве гарнира какого-то маленького еще остальные каббалистические источники, но они будут только немножечко дополнять, подкрашивать вот эти вот огромные базисные источники, в принципе, ничего в них не привнося. Так что это первое правило. Занятие по истинным источникам. Второе правило – это преподавание ежедневно в определенные часы группе учеников, группе, не просто ученикам, как студентам, а группе учеников, которые стремятся между собой создать правильную цивилизацию, правильную группу, по подобию общему закону природы, гармония, когда все вместе соединяются в одно общее тело, как вся природа, она гармонично представляет собой замкнутую систему. Так вот, группа должна руководствоваться именно этим критерием. Она для этого собирается, и все занятие каббалой – это для того, чтобы прийти к такому виду. Неважно, кто и что. Между мужчинами отдельно, между женщинами отдельно. Между женщинами, кстати говоря, это требование не продиктовано свыше. Они просто должны помогать между собой, соединяясь мужчинам. Они между собой объединяясь, они помогают внешний круг, как жена помогает мужу, организует все вокруг него. А вся система взаимосвязи между собой – это между мужскими душами, между мужчинами. И под руководством Рава, учителя, который является носителем этого знания, получил это знание от своего учителя, который, так сказать, принят, является авторитетом в этом деле. Вот эти три непосредственных условия, которые отличают всегда истинную каббалистическую школу от чего бы то ни было другого. То есть, если вы приходите в любое другое место, что вы учите? А вот у нас написали... Глупости, значит, сразу же можете все это отнести и сбросить в мусорный ящик. А вот мы там приходим, занимаемся, у нас интересные лекции, тоже, значит, это все ерунда. Должна быть структура, которая создается в результате учебы. Внутри этой структуры, чтобы ощущать именно тот мир, в который вы стремитесь. Он будет вами ощущаем в связи между вами. И кто ваш учитель? Откуда этот самозванец? Вот это все необходимо выяснить. Значит, к сожалению, школ других нет. Будем надеяться, что от нас отпочкуется много-много разных школ. И правильно только отпочкуются не самозванцы, а те, которые действительно получат духовный уровень и смогут дальше вести и преподавать. Я очень надеюсь, что из вас вырастут такие мои ученики. Это первый вопрос. Есть по нему вопросы? Пожалуйста. Если нет, пойдем дальше по второму вопросу. Ну, пошли дальше. Вопрос номер два. По крайней мере, вы можете вернуться на все эти вопросы в следующий раз, через две недели, когда мы с вами встретимся, и мы его расширим, этот вопрос и разовьем. Нужно ли для изучения каббалы знать иврит и в каком объеме? Я лично болею. У меня проблема с, как сказать, неусваиваемостью языков. Неусваиваемостью языков. Я не понимаю, что такое языки. Мне очень тяжело осваивать какой-то язык. Запомнить для меня какое-то слово, даже запомнить имя человека, для меня очень-очень сложно. Я мыслю совсем другими категориями, не связанными с названиями, а сразу же с качествами. Так я устроен. И с каким трудом я сдавал всегда английский язык, это просто ужас. Иврит то же самое. Если бы я не начал изучать каббалу, я бы его никогда бы не знал. Хотя я работал в израильской армии, и с солдатами, и кроме мата я ничего не знал на иврите. И не знал даже, что это мат. Я думал, что это нормальный язык. Когда я приходил куда-то в магазин или куда, я разговаривал на своем языке, на меня смотрели, вроде бы интеллигентный человек, а говорит на языке, которого просто никто не использует в быту. Понимаете, на чистом мате. Я не знал. Но, начав изучать каббалу своего учителя, я начал изучать иврит. Просто от невозможности изучать каббалу на другом языке. Причем это мы видим даже среди ученых во всех поколениях. Ньютон, Лейбниц, кого вы можете, кого угодно вы можете брать, таких серьезных ученых, которые хотели знать вообще внутреннюю философию жизни, они изучали иврит. Нужно ли это вам? Вам это необходимо на уровне терминов, по крайней мере. Орпними, ормакив, масаха, виют, издахихут, идпаштут. Такие вещи, понимаете? Не связки между словами, а определения. Их тоже много, наверное, штук сотня, а может быть и больше. Но вы их постепенно запомните. Без них нельзя. Это так же, как латинский в музыке, и латинский в медицине, или итальянский в музыке. Ничего не сделаешь. Эти слова незаменимы. Они просто несут такой внутренний смысл, который на другом языке будет превратно понят. Так что лучше его просто запоминать, и вы знаете, что под этим подразумевается. Например, издыхут, ослабление экрана. Но ослабление – это не только ослабление. Он становится прозрачным, он не впитывает в себя свет. Свет проходит сквозь него и не отражается на нем. Это как свет сейчас проходит, а я его не вижу. Если он втыкается во что-то, о, я вижу, здесь светло. Потому что есть преграда. Почему в межпланетном пространстве темно? Нет преграды на пути света. Так вот, экран, когда миздахех, он становится прозрачным, и тогда свет проходит через него и не ощущается нами. Так вот, пока ты объяснишь такое слово, емкое, и его внутренний смысл, то легче сказать, издыхахут, человек, который в курсе, ощущает в себе это, он это воспринимает. А тот, который нет, ну просто слышит понятие. По крайней мере, он знает, что это не относится ни к чему земному. И то уже хорошо. Так что надо знать каббалу в минимальном, надо знать иврит в минимальном объеме, в размере терминов. Это необходимо. Так же, как изучают латынь или итальянский, медики или музыканты. Но есть у нас люди, все равно я вижу к нам, когда приезжают сюда из Москвы, из Одессы, из Украины или из Америки, люди, они уже все равно следят вместе с нами по нашим книгам, по ивритским книгам, по крайней мере, если они не умеют говорить, то они уже читают, как бы, улавливают эти слова и уже знают, о чем речь как-то, постепенно входят. Потому что иного языка нет. Даже более того, иврит – это не еврейский язык. Бааль ха-Сулам пишет об этом, и мы писали об этом в газете, в его газете он об этом писал, и в статьях о последнем поколении и так далее. Иврит – это язык, который и зародился, в принципе, в древнем Вавилоне, когда начал Авраам открывать взаимодействие между эгоизмом и высшим светом. Потому что все буквы ивритские, они построены на, как вы знаете, зад да бина, зарампин и малхут, 22 буквы, плюс 5 окончательных букв – это 5 масахим, которые находятся на Парса, Мира, Ацелут и так далее. То есть все эти буквы, все их строения, гематрии, вид, перемещение, перестановки, связи между собой, биньяним так называемый, то есть строения, корневые строения слов, все они основаны на сферотах. Если мы изучаем сферот, Кетер, Хума, Бина, Зарампин, Малхут, или их перестановки и масах, который работает между ними, то он нам и дает сочетание этих букв. То есть, когда я читаю слово, или когда я говорю, свет распространился, сделал зимук дака, распространился в парцуфе, а потом ушел из парцуфа, оставил определенное речимо, или я вам даю какое-то определенное слово, это одно и то же. Если я называю одно слово, оно мне может описать все вот эти вот огромные действия, которые произошли с приемом света и с его исходом из парцуфа. Это вопрос от них? Ага, хорошо. Тут еще принесли мне дополнительные вопросы. Так что вот такие дела у нас с ивритом и со знанием языка и со знанием букв. Так что знание букв вам все равно понадобится, потому что есть такие места в Каббале, когда объясняются устройства, допустим, зад-дабина, которая называется матка, в которой в которую входит душа и начинает там развиваться, как зародыш. Так все это объясняется в виде букв. Самых, мем и так далее. То есть это далит, это свойства, которые таким образом кратко можно объяснить. Так что надо будет знать определенные слова, надо будет знать строение букв. Это постепенно из учебы вы будете знать. Вам не надо сейчас специально этим заниматься, это учить. Можете посмотреть на ваших этих самых стариков, дедов. И вы увидите, что они, в общем-то, то там, но они знают эти все дела. Хотя никогда раньше и не сталкивались с этим. Что человек приобретает в результате изучения каббалы, как меняется его жизнь? Что вам сказать? Смотря для чего он пришел в каббалу, что он приобретает в изучении каббалы. Я всю жизнь искал науку, которая бы мне объяснила, для чего человек существует. Мне это необходимо было. Для чего же я существую? А для чего существовать, если я не знаю, для чего существовать? Меня это очень занимало. Просто утром не мог встать и начать рабочий день. Где-то там я работал в Институте переливания крови в Ленинграде, там в военно-медицинской академии, там еще в таких, делал альфа-пояса для космонавтов. Я работал в таких вроде бы интересных местах. И мне было неинтересно, а для чего я встаю? Толку с того, что я встаю. Ну, а дальше что? И закончится день, и завтра снова на работу, и дальше. Меня это очень угнетало. Поэтому, когда я нашел каббалу, для меня это было просто открытие, отдохновение, озарение. И по сей день я как ребенок, который все время открываю новые и новые ступени, глубины мироздания. Для меня это все акт такой созидание, поглощение, то есть, ну, постижение, что человек приобретает в результате изучения каббалы. Он начинает знать, кто он, где он находится. Самое главное, куда мы с вами попали, что это за мир, в котором мы с вами очутились. Ну, мы еще там побудем в нем несколько лет, а дальше что? Исходя из того, откуда мы и куда мы, из этого можно и решать, а что нам здесь делать. Или я буду смотреть на всех остальных и делать, как они. Ну, тогда можно не задумываться. Если у человека есть такая возможность, пускай живет, как животное. Тогда, как и все, так и я. Но если у него есть вопрос, и он не дает ему покоя быть, как все, тогда ничего не сделаешь. Тогда ему каббала нужна позарез. А если нет, тогда действительно есть вот этот вопрос. А чего мне надо? Зачем мне надо? Она... Как меняется его жизнь? Она меняется кардинально. Она становится полной смысла. Он начинает постигать смысл всего существования человечества, своего личного, своей части внутри всего этого огромного тела человеческого, да, все человечество, и себя самого маленького. Он начинает изучать свои гильгулим, что надо в результате их достичь и так далее. То есть, ну, он становится осмысленным существом. Он начинает видеть и понимать вообще, где он, что он, для чего все это. Он начинает постигать замысел всего творения, выходящего за рамки этого маленького мирка, включая эту Вселенную. Он начинает понимать, что материя – это ничто. А силы, которые находятся за материей и ею крутят, вот это совершенно другой уровень существования. В него он желает подняться и его ощутить, потому что это уровень управления. Управления мирозданием. И он начинает уже этим проникаться. Могу ли я понять, могу ли я в это войти? И начинает осознавать, что может это сделать в той мере, в которой примет на себя эти законы, эти свойства. Законы и свойства высшего управления – это абсолютная любовь и единение со всей природой. Внутренняя жизнь меняется абсолютно. Цели в жизни, все, то есть вся философия, все отношение к жизни меняется. Что делать дальше после прослушивания курса? Это я не знаю, что делать. То, что вам хочется. Человек действует только из осознания своего желания. Есть желание, пойдет дальше. Нет желания, ничего не будет с ним. Или если только получит это желание от группы. Если ему повезет, и он пригнет голову относительно группы, станет их уважать, ценить, поймет, что они умнее его, тогда он сможет из уважения, из одобрения, из ощущения их величия относительно себя, он сможет получить от них их желание, проникнуться их желаниями. Тогда его зависть ему поможет. Он захочет быть как они. И тогда будет двигаться вместе с ними. Ничего, то, что в нас создано, не создано зря. Надо только правильно пользоваться всеми нашими свойствами, первоначальными, природными. Вот тут зависть может быть очень правильным подспорьем, очень хорошим подспорьем. Так что, что делать дальше после прослушивания курса, это зависит от человека. Мы приходим в этот мир для того, чтобы достичь нашего корня, откуда мы спустились. Через все пять миров наш мир. Существуя в нашем мире, мы должны этот высший корень нашей души постичь. То есть жить одновременно в нашем мире, нашим телом и душой в мире бесконечности. Подняться через пять миров. Если мы с вами это сможем сделать в течение нашей жизни этой, то нам не надо будет больше возвращаться в эту жизнь. Мы заканчиваем то, что на нас возложено, на нашу душу. Исправляем себя до уровня Творца. До уровня общей природы. Если мы этого еще сделать не смогли, проблема. Нам придется снова возвращаться сюда и снова с вами крутиться в этой жизни, может быть, во много более худших условиях. И это точно будет в более худших условиях. Мир идет только все более к регрессии, так? Так что придется нам с вами все равно выполнять эту программу творения. Никуда мы от нее не денемся. Вот. Поэтому решайте, что делать после прослушивания курса. Что делать, если человек пропустил очередной урок? Смотря сколько очередных уроков он пропустил. Что делать, если человек пропустил очередной урок? Когда я пришел к Рабашу заниматься, и занимался у него где-то уже года 3-4-5, я не помню, вдруг в выходной день, такая пасторальная атмосфера, тихо, спокойно, где-то 3-4 часа утра, никого нет, так тихонечко, сидят там 10-15 человек, и мы спокойно занимаемся, все тихо, все отдыхают, все спят. 4 часа утра, выходной день. Вдруг приходит один какой-то мужик. Здравствуй, здравствуй, такой, я вижу, мой раб с ним здоровается, так по-небратски, так запросто. Ну, садись, тот сел. Через 10 минут заходит еще один, тоже здравствуй, здравствуйте, такой, второй. И так их пришло что-то 3 или 4 человека за одно утро. Я потом тихонько спрашиваю у него, кто такие, что такие. Он говорит, этого не было лет 5, а этого лет 10, а этого лет 15. У этих людей, я заметил, не было никакого вообще сомнения в том, что они здесь вышли на секунду и вернулись обратно, как будто вышли на балкон покурить и зашли обратно в помещение. Его не было 10 лет, а он как будто вот вчера вышел и пришел. Так что, что значит пропустил очередной урок? Человеку не кажется, что он много пропустил, может быть. А группа понимает, что она ушла вперед и чувствует, что он сзади. Надо каким-то образом догонять, надо каким-то образом заставлять, помогать. Но люди, которые приходят не каждый раз, они ослабляют группу, хотя я бы им все равно бы позволил приходить. Я бы их только бы отделил бы совсем в другую как бы команду. Есть команда, знаете, вперед смотрящих. А есть, которые там тянутся сзади, мы их тащим на буксире. Вот. И желательно, чтобы чувствовалось это. Что это приходит иногда, раз там в 5 занятий, а этот приходит постоянно и отдает себя продвижению. Что делать самому человеку, который пропустил очередной урок? Пообещать самому себе и всем остальным, что он не пропустит. Взять этот урок и хорошенечко проработать его дома. Взять на себя дополнительные обязательства. Для того, чтобы прилепиться к группе, чтобы его не оттащила основа от очередного урока. Когда необходимо включаться в группу и всем ли это необходимо? Я бы сказал бы так. Если человек ощущает потребность из младшей группы перейти в старшую группу, и эта возможность есть, и эта потребность не продиктована тем, что он, как сказать, мизальзель, пренебрегает своими товарищами, он считает, что он выше их, а потому что он действительно хочет продвигаться вперед, то тогда он имеет право просить принять его в более старшую группу и попробовать себя там. Сделать это так, чтобы вы поняли и в этой группе, из которой он уходит, и в той группе, в которую он приходит. Чтобы помогли ему сделать этот переход и младшая группа, и старшая группа. Чтобы приняли его обратно, если он захочет обратно прийти, потому что увидит, что там не те отношения. Что, может быть, тут больше, более теплые отношения. Что, может быть, этот инкубатор, этот питомник ему пока нужен. А та группа, там жесткие условия и так далее. То есть сделать это, не скрывая, с открытым сердцем, чтобы всем было понятно и все на это согласились. Опять-таки, только исходя из того, что он считает, что это ему необходимо. Ему для его продвижения духовного, а не для того, чтобы там что-то показать, кому-то как-то. Не дай Бог, чтобы таких не было никаких расчетов. Чем отличается методика обучения мужчин и женщин, когда необходимо раздельное обучение? Методика обучения женщин и мужчин практически не отличается ничем. Женщина изучает те же материалы, что и мужчины. Единственное, что они их не реализуют так, как мужчины. Для мужчин реализация материала – это создание группы наподобие Адама Ришон. Когда все точки в сердце, устремленные к Творцу, сливаются вместе в одно тело, в одно огромное большое желание. Такое взаимное слияние называется аравут, взаимопоручительство. Когда каждый понимает, что если он не будет устремляться к соединению с другими, чтобы постичь там на этом соединении с остальными Творца, то тогда ни у кого этого не получится. Группа должна понимать, что или все, или не один. Таков закон духовной природы. Таков закон, как сказать, совершенства мира. Или все, или ничего на самом деле. Все эти наши принятые в нашем мире какие-то полусогласия, взаимные уступки, они в духовном мире, в настоящей природе не работают. Там работают жесткие силы, условия и законы. Поэтому есть методика, по которой мужчины должны собираться в группу, и таким образом они создают из себя это единое кли, на соединение между ними они ощутят Творца высший мир, высший свет. У женщины этого условия нет, женщины не в состоянии это делать, одна относительно другой, в них не заложена связь между собой, и не было такого в духовном в мире до разбиения души на ее отдельные части. А единственное, что могут женщины, кроме изучения, это полностью помогать мужчинам. Причем так, что без них мужчины вообще не в состоянии будут и группу свою создать, и вообще продвигаться в учебе. Без серьезной, крепкой женской группы, которая как кольцом будет держать мужскую группу, мужская группа никогда не сможет создаться, быть серьезной, сильной, сплоченной. Это тоже закон природы. Без женщин мужчины не в состоянии существовать, тем более в духовном мире. И женская группа ответственна за то, чтобы мужчины между собой начали соединяться, перестали играться как мальчишки во всякие игры посторонние. Женщины намного более взрослее, чем мужчин, более серьезные. Они должны заставить мужчин это делать. Женщина толкает мужчину на исправление. И в духовном мире мы знаем, что Малхут, она заставляет Зерампин принести и все сделать ради нее, ради света. И поднимает свой ман к бине, и бина от этого поднимается к хохма, берет от нее свет и так далее, распространяется вниз и рождает души. Все начинается с женщины на самом деле. И в нашем мире мужчина работает, движется в карьере, во всем, только для того, чтобы показать себя перед женщиной. Вот это внутреннее его желание добиться чего-то в мире, это на самом деле добиться чего-то в мире в глазах женщины. Так мы устроены. Надо этим пользоваться. Это природа так заложила в нас, да? И мы должны этим пользоваться. Если бы не было бы женщин, мужчина бы просто бы удил бы рыбку и все. Больше ничего бы не делал. Пивка бы пил. А благодаря женщине уйдет на работу, продвигается, все делает. И женская группа очень в этом необходимо, поэтому я и говорю, что надо просто правильно понимать, у каждого своя роль в духовном продвижении, но совместном. Когда необходимо раздельное обучение после первого курса, который может быть и полгода, и год, вы сами почувствуете, что надо уже разделяться, что что-то не идет, хотя вы и вместе, но вы не вместе. Вот тогда уже надо разделяться. То есть не через силу, чтобы у вас было... то есть когда начинается объединение, начинаются попытки объединения, начинается вот эта вот потребность в чем-то в таком, в реальном, тогда надо уже разъединять мужчин и женщин. Есть ли практические упражнения, давайте им нам прямо сейчас. Я только о них и говорю, о практических упражнениях, ребята и девчата. Я только о них и говорю. Вот вам вся практика. Все, что вы изучаете, вы должны применять на создании вот такой сплоченной одной группы, которая бы являлась моделью одной общей души. В этой модели вы начнете ощущать Творца и Высший мир. Но это не сразу. Это через год, через два занятия, когда вы начнете понимать, куда это все идет, как это все движется, вы начнете проникаться этим. Для нового слушателя это вещи очень отдаленные, нереальные, какие-то искусственные ему кажутся. А затем постепенно, когда он будет это слушать, он будет находить в нашей природе этому соответствие, он будет видеть, что это на самом деле закон природы, и что только он из этого закона выпадает. Человек своими мыслями, своим эгоистическим отношением к миру, выпадает из этого общего закона. Тогда он начнет это видеть, понимать, и начнет ощущать, а как же он проигрывает, что же он проигрывает на самом деле, благодаря тому, или в силу того, что он вот такой эгоист. И тогда придется ему себя менять. Так что практические упражнения, прямо они у вас там и даны. Как настраиваться на урок, что нужно делать? Но урок надо настраиваться очень просто. Для чего я пришел? Опять-таки тот же вопрос. Какой смысл в жизни? Для чего я пришел? Для чего я сижу? Что мне надо от этого? Чего я хочу добиться? Что я хочу услышать из материала? Для чего я изучаю Каббалу? Она должна мне дать ответ на смысл жизни? Раскрыть мне глаза на то, где я нахожусь? Откуда я пришел? Куда я иду? Ну, чтобы она мне это раскрыла. Вот эта потребность серьезная, она, конечно, необходима как предварительная подготовка к уроку. И, конечно, очень важно представлять себе, что вы находитесь в общей группе, которая вся как огромный радиолокатор ловит этот высший свет. Выполнение Торы и заповедей, приводит ли это к духовному постижению? Ни в коем случае никакому духовному постижению никакие действия нашего мира не приводят. Да потому что руками, ногами и нашим телом ничего нельзя в духовном мире сделать. Духовный мир постигается только в точке в сердце, в нашей точке, которая зарождается в нас как вопрос о духовном мире. Вот эту точку надо развить. Она не зависит от тела. Она не существует в нашем теле. Вы можете сделать пересадку всех органов. При этом эта точка не изменится. И ваше «я» не изменится, потому что оно находится именно в этой точке. Вот. Так что тело не имеет никакого отношения к душе. Возьмите и почитайте внимательно статью Баля Сулама «Тело и душа». Вы там увидите. Может быть, если не увидите, так я вам скажу просто вкратце. Все теории, которые существуют, они все связывают душу с телом. Тело, душа вселяется в тело, тело умирает, душа куда-то улетает из тела и так далее. Мы тоже так говорим иногда для того, чтобы легче объяснить что-то. Но на самом деле душа к телу не имеет никакого отношения. Наше желание к постижению Творца, оно не из тела и не в теле. И даже все наши остальные желания, хотя нам и кажется, что они в теле, внутри нас существуют, они к телу не имеют отношения. Скажите, пожалуйста, как относится к телу власть или почет? Мое тело, оно животное. Но какое ему дело, кто его уважает или не уважает? Или над кем я там во власти или не во власти? Для моего мяса это не значит ничего. Это для моего «я», которое тоже не в теле. Так что всякие эти выполнения Торы и заповедей и вообще чего бы ни было, и в остальных религиях, все эти их заморочки всех религий, все они никакого отношения к постижению духовного мира не имеют. Они созданы человеком, только лишь созданы им для того, чтобы как-то себя успокоить в этой никчемной жизни, на которую не может найти ответ. И более, ничего больше в этом нет. Я абсолютный атеист. Так что не скрываю этого ни перед кем. Так что не надо у меня даже такие вопросы спрашивать. Никакую Тору внешнюю, то, что вам там, вы видите там у верующих евреев, никакие заповеди, которые не исполняют, можете прекрасно делать все наоборот. И изучать Каббалу, и вы этим себя исправите. Вот и все. Есть ли разница в изучении Каббалы для евреев и неевреев? Никакой разницы в изучении Каббалы нет. У нас здесь есть в нашей группе араб из Турции, грек из Греции, американцы, ну, русские, естественно, украинцы, там, это уже, конечно, тут полгруппы всяких разных, и так далее. Огромные группы у меня есть в Латинской Америке, Мексика, Чили, там, где я был, навещал их, в Майами это огромная испаноязычная община и так далее. Я выпускаю много книг на испанском языке, газету мы выпускаем на испанском языке для всей Латинской Америки. У меня, вы знаете, у нас есть группы в Германии, сейчас во Франции будет маленький конгресс через 20 дней примерно. Не имеет никакого значения, кто изучает Каббалу. Опять-таки, смотрите в корень. Каббала произошла из древнего Вавилона, где все мы были одним единым народом. Не было разделения на народы. И Каббала для того, чтобы соединить нас вместе снова в эту огромную, но единую цивилизацию. И уничтожить совершенно все различия между всеми. Чтобы создалось одно единое кли. Поэтому нет никакого значения, кто в каких заморочках этих религиозных, кто без них, кто в чем. Не имеет никакого значения ко всем этим нашим земным условностям. Как бы клубам, я бы сказал. Это просто клубы. Вся эта религия, что это клуб, который человек создал для себя, для того, чтобы вот ему ходить в воскресенье там молиться, этому в субботу, этому в пятницу и так далее. И выполнять какие-то действия, которые его привязывают к его рамкам, к его общине, чтобы чувствовать себя внутри какого-то социума. И не более того. Смотреть на это спокойно. А кто религиозный, может продолжать быть в этой религии, в любой, в какой-нибудь. А кто нет, и нет. Нет никакой разницы, кто и что. На этом я ответил для вас на первые 10 вопросов. Я вижу, у вас появились собственные. Пожалуйста, начнем с Москвы.
Здравствуйте, Раф.
Да.
У меня вопрос, что такое отдача? Почему она раскрывается только в соединении между душами? Спасибо.
Творцом создано одно единственное творение – желание. Желание насладиться, получить, наполниться его светом. Это желание раскололось на множество желаний. Для чего? Я все-таки начну рисовать. Мне так легче. Значит, Творцом создано одно единое желание. Желание. Наполненное светом. Здесь внутри свет. Для того, чтобы привести это желание в подобие к свету, чтобы оно постигло, поняло, осознало, для того, чтобы оно ощутило совершенство, для этого надо, это, чтобы это желание стало равным свету. Вот само желание стало равным свету. Как это сделать? Для этого это желание разбилось, Творец его разбил на множество желаний. Множество желаний. Каждый из которых ощущает само себя и не ощущает других. И таких желаний сколько хочешь. Они дробятся еще и еще. Смысл чего? В том, чтобы каждое желание ощутило себя абсолютно отдельным, эгоистическим, постепенно ощутило себя таким в течение тысяч лет истории, осознало, что оно, пытаясь себя реализовать вот таким вот отдельным, только приносит самой себе вред и ощущает только маленький мирок наш в совершенно замкнутом, очень узком отрезке времени. Называется жизнь его, существованием его. И не более того. И чтобы в этом желании возникло осознание того, что «а когда-то я был связан со всеми остальными». Когда-то я находился на духовной высоте, в состоянии вечности, совершенства. Где это все у меня? Когда такое ощущение в этом желании возникает, в нем возникает устремление вернуться к этому состоянию, связи вместе со всеми, интеграции в одно целое. А работая над собой, это желание этого достигает. Что при этом оно получает? Оно само постигает свойство единства. Единство. свойство отдачи из ему противоположного эгоизма, то есть свойство света. И становится равным свету само, как бы мы сами себя рожаем, сами себя растим, сами себя поднимаем до уровня Творца. Вот это и значит достичь свойства отдачи. Теперь у меня тут есть слева вторая группа. Это Питер или кто? С вопросом перед собой.
Да, это Питер.
Пожалуйста. Питер, говорите.
У меня четыре вопроса было, я их письменно подал. Один вопрос, первый. Можете ли сформулировать, как закон природы, действующей природе, закон смысла жизни, и его продемонстрировать? То есть, чтобы был научный метод обоснования, то есть теория, формула и эксперимент, подтверждающий ее.
Смысл жизни в достижении всей природы, включая человека, как самое высшее существование природы, в достижении природы общей гармонии. Вся природа находится в абсолютной гармонии, кроме человека. На уровне неживом, растительном и животном природа управляется, вот эти виды созданий управляются природой жестко, без всякой свободы воли, под воздействием внутренних и внешних факторов. И нет абсолютно никакой свободы воли. То есть один другого ест, рождаются, умирают. На уровне неживой природы только желают сохранить себя, на уровне растительной природы развивают себя в коллективном виде, на уровне животной природы у них большая степень свободы, большая индивидуальность, но они все, эти виды творений, они все замкнуты и жестко управляются природой. Человек отличается тем, что он не животное, хотя в теле мы как животное, он отличается в том, что он природой на человеческом уровне, на человеческом, не на животном уровне, на человеческом уровне не управляется, нету здесь этой связи. Эту связь должны мы сами восстановить и таким образом привести себя и всю природу к гармонии, потому что мы влияем и на все более низшие ее части. Вот этот вопрос, он и является самым главным в нашем существовании, его мы должны раскрыть и его должны правильно реализовать. Вот и все. Каким образом он реализуется, об этом рассказывает наука Каббала. Она нам рассказывает об общем законе природы, или назовите его Творцом, это не имеет значения. Это закон отдачи, закон абсолютной интеграции всех частей природы. Это мы видим и наблюдаем при содействии сегодняшних наук. Мы видим, исследуем, как наше тело работает в соответствии, каждый орган, каждая клетка работает в союзе с остальными, иначе жизнь невозможна. Если начинает работать на себя, становится раковой, и в итоге погибает вся жизнь. И так далее. Человек также должен достичь такой же гармонии. Вот поиск гармонии, ее достижение и является предметом науки Каббала. У меня тут есть еще вопросы. А вот как раз-таки в чем смысл жизни? Вот в этом и смысл жизни. В достижении единой гармонии с природой. При этом человек ощущает себя вечным и совершенным, как сама природа. Какой человек является духовным и нравственным? Тот человек, который находится в соединении, в единении, в адаптации, в реализации этого закона природы, закона абсолютной отдачи. Мы не знаем, что это такое. Для этого нам надо раскрыть сначала высший мир и научиться у него, что значит абсолютная отдача, что значит неэгоистическое вообще какое-то действие. Потому что на сегодняшний день мы являемся абсолютными эгоистами. О нравственности вообще тоже говорить нечего. Мы прекрасно уже понимаем, я думаю, что никакой нравственности в нашем мире нет. Есть всего лишь вопрос о взаимной выгоде. Нравственность – это нечто, которое выходит за рамки моих личных интересов. Такого в нашем мире быть не может. Мы можем стать нравственными, только если получим свыше силу, которая не в нас находится, не в нашем эгоизме. Мы абсолютно эгоисты. Мы должны свыше получить такую силу. Тогда мы станем нравственными, духовными. Это одно и то же. Что такое добро и зло? Добро и зло, они, это понятие, конечно, которое трактуется на любых уровнях человечества. Мы можем на собаку смотреть, которая там травит кого-то, и говорить, она злая собака. Знаете, как пишут, злая собака. На самом деле ли она злая? Ну, это ее природа. Поэтому мы говорим здесь только о проявлении природы в таком качестве, и не более того. То же самое о человеке. Злой человек, вор или с какими-то склонностями. Конечно, это плохо. Конечно, мы его должны изолировать, его бояться. Но это сам человек, это его природа. Если мы раскроем всю картину природы, мы увидим, что он таким образом создал. Его таким образом воспитали. Такое общество его, может быть, вынудило к этому. Но где он сам? У него ничего своего нет. Может быть, он неправильно какие-то свои поступки делал. Откуда? Все мы находимся в общем таком объеме, из которого точно каждый из нас решает, что ему выгодно, а что нет. Согласно тем программам, которые заложены в нем. Сегодняшнее раскрытие генома и вообще генов человека говорит о том, что все в нас заложено. У вас заложена склонность к науке, а у другого склонность к воровству. И вы одинаковы в этом отношении. Вы испытываете наслаждение, занимаясь наукой, а он испытывает наслаждение от того, что ворует. В этом вы абсолютно оба одинаковые эгоисты. С точки зрения нашего мира есть различия. С точки зрения духовного мира различий нет. Потому что каждый из вас действует ради себя, удовлетворяя себя. Что такое добро и зло? Еще раз. Это абсолютные понятия, а не относительные нашего мира. То есть, не выходя за рамки нашего мира, мы не можем определить, что такое добро и зло. Добром в Каббале называется абсолютная отдача. То есть, это истинный первоначальный закон природы, который мы еще должны раскрыть и каким-то образом в себе реализовать. А зло – это, естественно, все наши свойства, которые мы обнаружим против этого закона. Причем это не наши сегодняшние свойства. Мы сегодня и не в добре, и не в зле. Относительно вечной, совершенной природы мы не добрые и не злые. Мы находимся в рамках нашего мира. Этот мир. И есть точка в нас, которую мы должны вырастить и проникнуть в духовный мир. Когда мы будем выходить в духовный мир, когда мы выйдем в него, тогда мы почувствуем, с одной стороны, действуют на нас эгоистические силы, а мы пожелаем исправить их на отдачу. Вот тогда эгоистические силы будут нам казаться зло, а это добро. Одно против другого. Выше нашего мира. А в нашем мире то, что мы делаем тут, это вообще не считается, потому что мы такими родились, такими действуем под влиянием инстинктов всевозможных, давления общества, воспитания и так далее. В этом мире нету свободного человека. Все мы в этом мире запрограммированы, сами этого не осознавая. Что такое информация? Информация – это программа развития вот этой точки в сердце, которую я получаю свыше. Эту программу я получаю свыше, она называется «Свет». Это программа развития точки, чтобы из нее развилась духовная кли, абсолютное свойство отдачи, которое сольется со всей общей силой природы, которая называется Творцом или природой, неважно как. Вот здесь это, вот есть эта сила здесь, Творец. Это общая отдача, самая общая сила. Вот когда, как я могу слиться с ним, с этой силой, только лишь получая сверху нужную, необходимую мне информацию. Она развивает мою вот эту точку, зародыш моего духовного состояния. И таким образом я достигаю Творца по восхождению по 125 ступеням миров. Взаимосвязь 10 сферот и 22 букв на древе. Почему 22, а не 32? Ну, я отвечу, я не знаю, насколько вы уже это изучали или нет. Все, что происходит с нами, с душами, я имею в виду, не с телами, тела отдадим ветеринару, происходит под воздействием особого аппарата, особого устройства, которое называется Гар или три сферот мира Ацелут. Они управляют нами. Это Атик, первый парцуф, первое устройство, Арих, Анпин и Аба в Има. Атик – это Кетер, Арихампин – Хухма, Има – Бина, Абава – Има – Бина. В них во всех есть свет, высший свет, свет Хухма и Хасадим, два света. Хохма – свет постижения, разума, а хасадим – это свет отдачи. Затем следует устройство, которое называется нижней частью бины, зад де бина, затем заир анпин и малхут. И затем здесь находятся миры Брия, Яцера, Асия, в которой находятся души. Души поднимают наверх свое желание, вопрос. Они хотят подняться, исправиться, получить внутрь свет постижения, свет жизни. Такой вопрос называется ман. Знаете, манна небесная. Вот оно и есть. Это и есть это название. Ман. Мейнуквин, так называемое. То есть желание. Поднимают они это в Малхут. И вот здесь вот и происходит рождение кли от этого желания душ. Зад-дубина – это свет и килим, который спускается вниз. Это буквы от первой буквы алиф и от и до девятой буквы тет. Далее, Зерампин – это следующие девять букв. От буквы Юд до буквы цадик. И Малхут это последние четыре буквы алфавита. Кув, Рейш, Шин и Тав. Кроме этого, есть еще вспомогательные буквы, их пять штук, которые называются Ман, Цепах. Пять букв, которые говорят о вот этом экране, который здесь стоит. Они пишутся только в конце определенных слов, эти буквы. Эти пять букв. Из этих букв состоит еврейский алфавит. Что значит алфавит? Зад да бина, в нем девять букв. Девять сферот, через которые свет спускается сверху вниз. Каждая сфера, каждая буква представляет собой модель, проходя через которую свет светит дальше. Вот как вы возьмете бумагу, вырежете на ней определенный силуэт и будете пропускать свет. Значит, пройдет ваш силуэт дальше. Следующие девять сферот, Юцадик, также устроены. И еще четыре. Итого 22 буквы. И еще пять окончательных. Итого 27. Нету больше никаких возможностей у света пройти сквозь кли и показать, проявить себя в желании, как в этих 27 стандартных проявлениях. Но благодаря этим 27 стандартным проявлениям он себя абсолютно во всех отношениях всегда может проявить. Потому что существует теперь между ними определенные взаимоотношения, сочетания, перестановки между буквами, между словами, их порядок и так далее. Если мы берем Библию, от первого слова, от первой буквы и до последней буквы, я не умею правильно рисовать, это целое искусство. Знаете, рисовать буквы, вот. То все буквы в Библии, которые есть, они нам рассказывают о том пути, который должна пройти душа от самого своего начального состояния до самого конечного состояния. Конечного, не знаю, как написать, но end, допустим. Конечного состояния. Причем, если вы возьмете оригинальный текст библейский, там нету слов. Нету слов. Нету разделения между буквами. Все слова, которые есть у нас, они просто нивелированы. Есть просто один сплошной текст. От первого слова и до последнего. Так в оригинальном тексте написана Библия. Потому что она представляет собой просто код, по которому должна развиваться душа. Поэтому называется «святая книга». «Святая» на иврите называется «кодыш». «Кодыш» – это свойство бины, свойство отдачи. То есть книга, которая говорит о обретении свойства отдачи. Вот это и есть Библия. И об этом говорят эти буквы. Это, об этом же говорят и сферот. Но буквы, они более способны передать нам различную информацию благодаря следованию между ними, последовательности между ними. А иногда они переставляются между собой. Причем нету заглавных и строчных букв. Они все одинаковые. Нету точек, нету запятых. Такого понятия нет в этом языке. Нету гласных букв. А, О, И, У. Этих букв нет. Потому что они всегда подразумеваются внутри. они не являются дополнительным выражением света. Потому что сама буква – это кли. А все эти буквы, которые выражают эти оттенки, А, О и У, они не являются кли, не являются экраном. Они являются уже следствием того, как свет действует в экране. Ну, в общем, это целая серьезная такая наука, целый раздел. Причем эти буквы, они из того же древнего Вавилона к нам пришли. Это же, возьмите книгу Истрина на русском языке, появление письма, я не помню, как оно точно называется. И там об этом вы можете прочесть. И язык, которым пользуется Каббала, он тоже из древнего Вавилона. Смотрите, как я пишу. Атик. Это слово древневавилонское. Называется древний. Арихампин. Длинное лицо. Аба Ваима. Отец и мать. Ну, они и на иврите также звучат. Заирампин. Маленькое лицо. И так далее. То есть, де. Зад дебина. Это не французский язык. Викон де Бражелон. Это частичка из древнего Вавилона. Из арамита. И так далее. То есть мы здесь используем самые-самые корни начала Каббалы. Но перейдем снова к Москве.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил. Уважаемый Ребе, очень хотелось бы знать, как вы относитесь к государству Израиль. Что скажете о его пути, достижениях и ошибках его политики, в том числе современной? Правильно ли говорят ваши критики, что ваши ученики должны быть полностью равнодушны к судьбе Эрец Исраэль? Спасибо.
Ну, вы понимаете, я вам советую самое первое условие. Просто в нашем мире критиков нет. Нет. Это просто люди, которые не понимают. Ну, что с ними сделаешь? Критики. Критика может быть человек, ну, допустим, там, Белинский, там, критик. Критика может быть человек, который находится на уровне, на котором ты говоришь. Я согласен разговаривать с людьми, если они заявляют о том, что они мои критики, давайте будем говорить. На том уровне, на котором я говорю, давайте будем говорить. Скажите мне, в чем дело? Нет, ты ходишь не в тех портянках, поэтому мы тебя критикуем. Они же не говорят о Каббале, о которой я говорю. Они говорят, что вот у Лайтмана что-то некрасивый нос. Вот чего-то нехорошо у него там. Знаете, на каком уровне они меня критикуют? На уровне моих медицинских данных каких-то или чего? Кто критиками может быть? Кто может быть моим критиком? Я не зазнаюсь, я просто спрашиваю вас. Кто они такие? Они каббалисты? Они понимают то, что я говорю? Они могут по делу меня критиковать относительно того, что я пишу? Я готов это выслушать. Может быть, я и правда неправильно выразился, объяснить. А может быть, я и ошибся. Покажите мне только, где и в чем. Критики, как правило, здесь в Израиле у меня тоже их хватает. Они кричат о чем угодно, но не по делу. Понимаете? Не по делу. И поэтому это не критики. Они же не критикуют Каббалу. Мою лично, мой метод обучения. Они не критикуют это. Они не могут к этому прикоснуться. Они не находятся на том уровне. Мое отношение к евреям и государству Израиль. Израиль – это понятно, что особое место на земле, на которое действует определенная высшая духовная сила, которая позволяет здесь жить людям только в особых, отвратительных условиях, заставляя их постоянно искать методом проб и ошибок все новые состояния, пока они наконец-то не раскроют, что они должны на самом деле делать. евреи могут находиться в Израиле только в том состоянии, если они ему соответствуют. Израиль – это свойство бины. Эрц Исраэль. Кен? Исраэль. Вы знаете, я думаю уже, Исра, Иср – это Яшар, это прямо. И Эль – это Творец. Те, кто настраивают себя прямо к Творцу, то есть из точки в сердце, которая в человеке возгорается, если он стремится действительно прямо добраться к Творцу, то тогда ему место в Эрец Исраэль, если он этим занимается. Если он этим не занимается, он не имеет права жить в Эрец Исраэль. И его отсюда изгоняют, изгнали нас 2000 лет назад, поэтому мы были на уровне храма. Это о любви к ближнему, возлюби ближнего как себя. Тогда этот принцип соблюдался. И вдруг упали на уровень беспричинной ненависти. А этот уровень называется изгнание. Изгнание откуда? Из духовного уровня. Соответственно, с этим изгнали нас и из Эрец Исраэль, и из страны Израиля, и из земли Израиля. И так это сказано заранее в Торе и в других источниках. А мое отношение к этому очень простое. Существуют определенные законы природы, силы, которые воздействуют на каждый пятачок земли. Поэтому человек меняет место, меняется его судьба. Смотрите, какие мы разные, потому что живем в разных местах земли. Одни косоглазые, другие вот такие, третьи такие, желтые, красные и так далее. Это потому что силы различные на каждый участок земли влияют и делают нас различными. Так вот, надо с этим считаться. Каббала объясняет, что жить в Эрец-Исраэль может только тот, кто стремится к Творцу. Это может быть итальянец. Если он стремится к Творцу, он может жить в Эрец-Исраэль. А если другой какой-то, который не устремляется к Творцу, неважно, хоть он еврей, ему тут будет очень плохо. В принципе, что должно случиться? Должны собраться в Эрец-Исраэль люди, которые устремляются к Творцу. И они должны проложить к этому путь. Показать всему человечеству, что значит исправленное человечество. Пример. И после этого распространить эту идею и эту методику всему миру. Стать светом для народов мира. Вот мое отношение. До тех пор, пока мы этого не будем делать, мы здесь существуем только буквально чудом. Чудом. Нас просто здесь держит высшая сила, хотя нет на это с нашей стороны абсолютно никаких обоснований. Наши враги сильнее нас, многочисленнее нас, мы не умеем ничего делать, мы не умеем воевать, это все глупости. Мы самый плохой, самый глупый на самом деле в обычной жизни и ничему не обучающийся народ. Единственное спасение, и оно действительно спасение, и для нас, и для всего человечества, чтобы мы реализовали эту методику и объяснили ее всем остальным. Вот мое отношение. Это не мое отношение. Я могу вам показать пророков, каббалистов, которые писали об этом 5000, 4000, 3000, 2000 лет назад и сегодня тоже. Так что со мной тут вообще нечего спорить. Я не понимаю, кто мой противник, который возражает мне. Пускай он скажет хоть какое-то слово, где-то что-то я сказал, я его отошлю к источнику, против которого он ничего не сможет возразить. Поэтому это противники, потому что им каббала встает в горле, как кость. Они ненавидят просто это дело. Им хочется остаться на земле и успокоить себя, что они могут так нормально существовать. А я им говорю, что не могут. И так говорю не только евреям, а вообще всему миру. Приходят очень серьезные времена, очень сложные времена. Если мы не будем соответствовать законам природы, каждый раз возрастающий в наш эгоизм, ставит нас все более больше противоречия с природой. И поэтому мы испытываем все больше давления, все больше удары. И впереди, как предсказано Каббалой, если мы только не начнем ее реализовывать на себе, Третья мировая война. Я не пугаю никого. Просто я вам покажу источники, не я об этом говорю. Вы знаете, что наш мир развивается по четырем ступеням. Четыре стадии распространения прямого света. Мы прошли четыре изгнания. Мы сейчас в конце последнего изгнания находимся. Не надо больше изгнаний. Мы сейчас можем четко подняться в высший мир, в духовный. А если мы этого не сделаем, то мы прошли две мировые войны. Еще две могут быть мировые войны. Причем страшные, конечно. Вот об этом я говорю. И говорю об этом, естественно, открыто. Так же, как говорят каббалисты. Возьмите предисловие книги Зоар. Там буквально последние две страницы. Вы увидите, что пишет там Бааля Сулам. Что евреи ответственны перед всем остальным человечеством. Что надо обязательно раскрыть каббалу всему миру. Иначе всему миру плохо. И правильно весь мир говорит о том, что мы как бы виноваты в том, что всему миру плохо. Потому что у нас есть методика исправления мира. Мы ее должны всему миру показать. А мы этого сами на себе не реализуем и всему миру не объясняем. Поэтому меня обвиняют эти критики. Почему я так говорю всем? А потому что это правда. Причем не я это изобрел. Это находится в самой природе мира заложено. Что же можно сделать? Та группа, которая ушла из Древнего Вавилона и адаптировала всю эту методику Авраама, она сегодня называется еврейским народом. Она обязана все равно выполнить эту миссию. Заставят. Я поэтому призываю евреев опомниться. Есть у вас наука каббала, вы ее должны адаптировать. Смотрите, что пишут каббалисты в течение всех веков. А они не слышат и критикуют. Ну что можно сделать? Пускай критикуют, а вот кто-то все-таки слышит. Постепенно люди слышат. На сегодняшний день у нас действительно уже более миллиона людей находится в рамках наших занятий. И каждый день все больше и больше. А критики, я даже хотел бы, чтобы они побольше шумели. Они тоже занимаются моей рекламой. Только как будто им кажется, что наоборот. А я воспринимаю их очень положительно. Я считаю, знаете, что ничего отрицательного в мире нет. Это все те же силы нашего развития, только якобы кажущиеся нам отрицательными. Давайте мы на сегодня закончим. Здесь у меня еще много вопросов, и я жду от вас еще. Жду еще вопросов. Я с вами смогу встретиться только через две недели, потому что завтра я улетаю на неделю. С удовольствием вот на таких занятиях я буду с вами вместе выяснять все вопросы. Только я вас прошу не повторяться. Задавать вопросы более четко. Даже пускай они будут более широкими, с маленьким каким-то рассказом, но чтобы из него было понятно, в каком направлении двигаться, отвечая на вопрос. И еще, если вы задаете вопрос, у вас сейчас есть время, допустим, две недели, полистайте книжки. Если вы там действительно этот вопрос не находите, или наоборот, он вам кажется еще более вопросительным, тогда это действительно хорошо. Договорились? Я желаю вам всего хорошего, всех удач. Чтобы у вас было попрохладнее, я вижу, вам там всем жарко, и у нас тоже. Ну, до встречи. До свидания.